7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Европа Либера и Радио Молдова Национал. С вами Наталья Марари, как всегда, в первое воскресенье месяца. Программа «Пункт де ла капот» на русском языке. За прошедший месяц произошло немало событий, повлиявших на ход истории, причем как в стране, так и за ее пределами. Но ничто по своей значимости не сравнится с падением 18 июля Боинга 777 малайзийских авиалиний близ села Грабово Донецкой области, в результате чего все 298 человек, бывших на борту, погибли. И если еще несколько недель и месяцев назад все обсуждали, как изменился мир после аннексии Крыма, то сейчас вопрос ставится однозначно. Что будет с миром после падения Боинга? И, пожалуй, прежним он уже не будет никогда. На этой неделе вступили в силу очередные санкции Евросоюза и США против России в связи с ситуацией на востоке Украины. К слову, самые жесткие со времен Холодной войны. В свое время СССР, с которым сегодняшняя Россия вряд ли может сравниться, Холодную войну проиграл. Чем же может закончиться сегодняшнее противостояние между Россией и Западом, и чем это может обернуться для нашего региона? Об этом мы поговорим сегодня. Итак, с нами на прямой связи из Москвы политолог Станислав Белковский. Я вас приветствую, господин Белковский. Вы бы поспорили или все же согласились с мнением, что мир уже не будет прежним никогда после падения Боинга?
Ну, мир все время меняется, и тут спорить не о чем. Каждую секунду он приходит в новое состояние, при котором он никогда не будет прежним. Но, конечно, падение Боинга как минимум обрушило планы Владимира Путина регулировать ситуацию вокруг Украины по его сценарию, это да.
То есть Владимир Путин больше не контролирует ситуацию в этом регионе?
Владимир Путин не только не контролирует ситуацию в этом регионе, он, так сказать, лишился концепции регулирования, которая у него была до падения Боинга. Он предполагал, что он реально может расколоть Соединенные Штаты Америки и Европу, добиться от них фактического признания Крыма, неформального, конечно, фактического, и некого промежуточного статуса на Донецкой и Луганской области, которые формально остались в составе Украины, но де-факто перешли под контроль Москвы. Он был близок в его понимании к тому, чтобы выйти на переговоры по этой повестке дня. И, собственно, вот утечка в газете «Independent» о секретном плане Путина-Меркель, это, на мой взгляд, есть изложение этого плана, который существовал до падения Боинга. Сейчас об этом говорить как минимум преждевременно.
Да, здесь я с вами соглашусь, потому что если до падения Боинга еще казалось, что Запад готов согласиться с аннексией Крыма при условии, что Россия будет играть активное участие в стабилизации ситуации на востоке Украины, то сейчас создается впечатление, что не только не забудут, но еще припомнят все старые грехи. Взять только последние два решения как Гаагского суда, так и Европейского суда по делу ЮКОСа. Так ли это?
Я не связываю это решение. Потому что я вижу то, что судебная власть в Европе действительно независима от исполнительной и законодательной, потому политическая ситуация на Украине вокруг Украины не могла повлиять.
Но слишком много совпадений.
Это совпало по времени. Тем более в том, в другом случае тяжбы шли много лет. И даже оглашение Гаагского решения было отложено на 10 дней по просьбе российской стороны. Ну, оглашение, а не принятие решения. Но бог не фрер, как говорится, и даже сам факт совпадения во времени, он говорит о том, что в государстве Владимира Путина что-то неладно. И избранная в марте стратегия принуждения Запада к переговорам посредством аннексии Крыма, мягко говоря, буксует.
На этой неделе вступили в силу очередные санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки против России в связи с ситуацией на востоке Украины. Жесткие, невероятно жесткие, я бы сказала, самые жесткие со времен Холодной войны. Если до сих пор Россия могла еще надеяться на то, что в Европе найдутся ее союзники, будь то Германия или Франция, у которых позиция будет менее жесткая по этому вопросу, то сейчас уже таких союзников не осталось. Кто на сегодняшний день остается на стороне России? Или Россия осталась одна?
Россия все более стремительно остается одна, потому что никаких реальных союзников за пределами евроатлантического мира у нее не было и нет. Всевозможные поездки Путина в Латинскую Америку – это чистые пиар-акции, которые ни в политическом, ни в экономическом смысле не приносят России ничего. Китай, конечно, хочет пользоваться природными ресурсами России и, возможно, ее малонаселенными зауральскими территориями, но ссориться с Соединенными Штатами из-за российских интересов на Украине он не будет. Да, поэтому Россия осталась одна. Даже благоверные Казахстан и Беларусь дистанцировались от Российской Федерации на фоне украинского кризиса, что и привело к смягчению ряда положений договора о создании Евразийского союза. В частности, оттуда исчезли почти все политические положения, указывавшие на возможность постепенной политической интеграции трех стран-учредителей.
Но на что тогда может еще рассчитывать Кремль, если Россия осталась одна? Что будет дальше?
С одной стороны, Владимир Путин почти загнан в угол. А это плохая ситуация, потому что, как учил он нас там в книге «Разговор от первого лица 2000 года», крысу нельзя загонять в угол. В нынешней ситуации он может способствовать дальнейшей эскалации конфликта на востоке и юге Украины, в частности, посредством финансовой и военно-технической поддержки сепаратистов. С другой стороны, в российских элитах нарастает понимание, что эта политика неверная, да и сама аннексия Крыма была ошибкой, последствия которой трудно исправить.
Нарастает понимание, означает ли это, что возможен раскол в российских элитах?
В тихом варианте он уже существует. И сейчас я не стал преувеличивать масштабы и ближайшие краткосрочные последствия этого раскола, хотя словосочетание «дворцовый переворот» становится все более популярным. Собственно, мне кажется, из этого исходит и Владимир Путин, который существенно увеличивает свою охрану в последнее время, меняет руководство служб безопасности, планирует создание новых структур, которые будут заниматься почти исключительно обеспечением его безопасности, например, Национальной гвардии на базе внутренних войск Министерства внутренних дел, командующим которого был недавно назначен бывший руководитель службы безопасности президента генерал Золотов.
Выходит, Владимир Владимирович все это все происходящее воспринимает в качестве личной угрозы, угрозы личной безопасности?
Безусловно, да. Он долгие годы был, с одной стороны, буфером между Россией и Западом, с другой стороны, между элитами и русским народом, который ненавидел элиты, но признавал и любил Путина. Сейчас, видимо, он устал от этой роли. И в околокремлевских кругах все более тиражируются пропагандистские конструкции, согласно которым само выживание России во многом увязано с личностью Владимира Путина. Если с Путиным что-нибудь случится, то, с одной стороны, на России угрожают Соединенные Штаты, которые хотят расчленить страну, даже вопреки собственным прагматическим интересам. А с другой стороны, внутренние демоны, в первую очередь русский национализм, кавказская пассионарность и зреющий сепаратизм ряда регионов от Дальнего Востока до Калининграда.
Вы ранее сказали, что нехорошо загонять крыс в угол. Чем опасен загнанный в угол Владимир Путин? Ваша цитата.
Тем, что под давлением он, как правило, принимает решения, под жестким давлением он, как правило, принимает решения, противоположные тем, которых от него ждут. То есть он может усилить, если он не увидит никакого возможности для переговоров с Западом относительно судьбы Украины в целом и выхода из нынешнего кризиса в частности, он может усиливать дестабилизацию на Украине, тем более, что пока и экономические, и военные, и кадровые возможности для этого у него есть.
Вы думаете, Путин может пойти открыто на введение российских войск после падения Боинга?
До сих пор он всячески уклонялся от этого. Но неизвестно, что будет завтра. Еще раз повторяю вопрос, останется ли люфт возможностей, пространство возможностей для переговоров с Путиным в том или ином формате. Если это пространство возможностей останется, то и Путин будет измерять свои шаги с этим пространством. Если Путин в какой-то момент почувствует, что мышеловка захлопнулась, то здесь трудно прогнозировать, что он сделает, но он может сделать что-то плохое.
На ваш взгляд и по вашим данным, в нынешней ситуации, сложной со всех точек зрения, решения принимаются лично Путиным или существует некий коллективный Путин, борьба элит, попытка повлиять?
Я думаю, что решение по украинским вопросам и вообще по вопросам международной политики России принимается лично Путиным.
Лично Путин.
Дело в том, что Путин вообще ощущает вторую молодость, и ему кажется, что он схватил Бога за бороду. Во всяком случае, это ощущение точно существовало до падения малайзийского Боинга. Путин же всегда любил внешнюю политику и внешний вопрос. Собственно, его счастливые периоды ранней карьеры были связаны именно с этими вопросами. И когда он работал в ГДР в 80-е годы 20 века, и когда уже в 90-е годы был заместителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. И сейчас ему гораздо интереснее международная политика, чем всяческие внутренние проблемы и неурядицы российской экономики.
Но пока складывается так, что внешняя политика, которую он реализует в последнее время, хоть и приводит к 86% в поддержке населения любых действий Путина, приводит также и к самым жестким и небывалым, я бы сказала, экономическим санкциям по отношению к России. И это не может быть названо хорошим результатом внешней политики, которую реализует Путин. Здесь есть две точки зрения. Точка зрения бывшего зампреда Центробанка России Алексашенко, который по пунктам объясняет, как это может обернуться экономической катастрофой для России. И есть мнение, к примеру, Сечина, который считает, что внутренних ресурсов России хватит для того, чтобы противостоять этим санкциям и спокойно их, может быть, неспокойно, но в любом случае пережить. Вам чья точка зрения ближе? Насколько серьезны эти санкции для России?
Эти санкции весьма серьезны. Даже даже не только в краткосрочной, сколько в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Потому что Россия, российская экономика весьма зависима от технологического потенциала Запада и от источников финансирования. Совокупный долг российских корпораций превышает 650 миллиардов долларов. То есть фактически государственный долг, погашением которого гордился Кремль, превратился в корпоративный уже давно. И без доступа к западным источникам финансирования этот долг не может быть рефинансирован, что весьма болезненно для российской экономики. Это же касается и технологической зависимости, которая проявляется во всех сферах, от оборонно-промышленного комплекса до медицины. Но Владимир Путин считает, что своими внешнеполитическими шагами он предотвратил катастрофу худшую. Например, размещение базы НАТО в Крыму и тотальную интеграцию Украины в Евроатлантический альянс. Да, поэтому это разговор слепого с глухим. Для Путина сейчас не приоритетный вопрос экономики.
Я предлагаю перейти к Украине. При каких обстоятельствах и вообще существуют ли такие обстоятельства, при которых Владимир Путин может отказаться от негласной поддержки сепаратистов на востоке Украины? То, чего просят от него американцы с европейцами?
Собственно, чего Путин хотел, практически изложено в газете «Independent» в свежей статье о якобы существующем тайном плане Путина Меркель. Путин хочет, чтобы Запад и Украина отвязались от Крыма, то есть даже при отказе, естественно, от формального признания его пребывания в составе Российской Федерации, чтобы случилось фактическое признание, включая восстановление систем жизнеобеспечения Крыма со стороны Украины. Путин хочет некого особого статуса для Донецка и Луганска при сохранении этих регионов в составе Украины, может быть, под флагом и брендом Республики Новороссия.
Угу, даже так.
Широкой автономии. Путин, естественно, хочет хотя бы частичного снятия уже введенных санкций. Вопрос, насколько это реалистично. В нынешнем его положении Путину можно бросить какую-нибудь кость из другой оперы, чтобы переключить его внимание с Украины на сопредельные страны региона. Но это уже зависит от гибкости западного мышления, от того, существует ли сам переговорный формат. И переговорщик. Я убежден, что все равно переговоры необходимы. Потому что просто созерцать дальнейшую эволюцию в воле и позиции Путина по украинскому вопросу бессмысленно. Я еще раз говорю, что Европе не нужна большая война, и загонять крысу в угол можно только до определенного предела. Но здесь требуется политический креатив, которого пока не достает.
Существует мнение, что Владимир Путин выпустил джина на волю, что может обернуться ему в результате большими проблемами. Те 86% населения России, которые поддерживают все действия Путина, в том числе и на территории Украины, на востоке Украины, могут быть не очень довольны решением Путина отказать в поддержке сепаратистам в случае, если Путин договорится с Западом. То есть как воспримет российское население отказ от прежней политики на востоке Украины?
Российское население во многом подвержено пропаганде государственного телевидения, в первую очередь Первого и Второго каналов, и в этом смысле он будет ориентироваться на позицию государственной машины тоталитарной пропаганды. Даже если Путин решит сдать Донецк и Луганск, большинство населения об этом никогда не узнает. Оно будет воспринимать это так, как ему доложат по Первому каналу или по каналу России. И сегодня, собственно, мы знаем, что более 80% россиян считают, что малазийский Боинг сбили Украину. А сборную полемику вокруг того, что это, скорее всего, сделали сепаратисты с помощью российских вооружений, большинство населения Российской Федерации не фиксирует вовсе. Так же будет и здесь. Путин сможет объяснить, что он на самом деле не сдал Донецк и Луганск, а напротив, добился очередных внешнеполитических успехов. Однако для этого должна быть, конечно, какая-то формальная основа. То есть он должен как-то отстоять.
А что может стать этой формальной основой, либо формальным поводом поменять свою стратегию?
Сейчас это непонятно, потому что такой концепции нет ни у Путина, ни у Запада. Но ее предстоит в ближайшее время найти, потому что предполагают, что ситуация рассосется сама собой, и Путин просто прекратит вмешательство в украинские дела, да еще заодно преподнесет на блюдечке с голубой каемочкой Крым, не приходит.
Вы полностью исключаете вариант, при котором Украина повторит пример Югославии? Ну, грубо говоря, распадется.
Нет, я так не думаю, потому что война в Югославии была порождена жестким противостоянием элит республик, входивших в состав СФРЮ. На Украине этого нет. Собственно, из Донецка и Луганска мы не видим никаких элитных групп, которые боролись бы за отделение этих регионов от Украины или хотя бы за предоставление им широкой автономии. Вожди сепаратистов – это в основном люди, навязанные Москвой, и чужие для Донецка и Луганска.
Сегодня можно сказать, вот в перспективе 5 лет, кто будет контролировать ситуацию на востоке Украины, в Донецке, в Луганске, через 5 лет? Киев или Москва? Или вообще непонятно кто?
Я думаю, что Киев, потому что концепция Москвы себя исчерпала на этом направлении. Мирным путем, как в Крыму, не удалось аннексировать. регионы Востока и Юга Украины. Выяснилось, что все же большинство населения этих регионов хочет жить на Украине, даже если значительная часть действий общенациональной власти в Киеве не устраивает. В Россию никто не хочет. И, в общем-то, для того, чтобы реально простимулировать сепаратизм в Донецке и Луганске, потребовалась война, косвенное военное вмешательство России. А такое же вмешательство в Харькове, Днепропетровске или Одессе не кажется мне реальным. Ни с точки зрения целеполагания Владимира Путина, ни с точки зрения ресурсов. Поэтому стратегически это игра для России проигрышная. Вопрос только в том, какую цену всем прямым и непрямым участникам конфликта придется заплатить за урегулирование, маячащее где-то далеко на горизонте. Я считаю, что пик эскалации придется на август-сентябрь, а затем мы можем наблюдать разрядку напряженности. Для этого нужна концепция.
Концепция. Многие называют качество подобной концепции повторение сценария «Приднестровье-2» на востоке Украины. Будет создана некая республика, непризнанная, которой будет дана широкая автономия. Ситуацию фактически там будет контролировать Россия, юридически Киев. И так это будет длиться на протяжении многих-многих десятилетий, как это уже происходит.
Я думаю, что это конструкция нервных на сегодняшний день, потому что ни экономических, ни политических, ни силовых ресурсов для создания Приднестровья-2 в Донецке и Луганске нет. Сегодня сепаратисты оставили уже большинство городов этих двух украинских регионов. Фактически оплотами сопротивления остаются Донецк, Луганск и определенные участки российско-украинской границы, через которые поставляются вооружение и наемники.
То есть вы исключаете вариант ввода российских войск?
Я полностью этот вариант не исключаю, потому что, еще раз говорю, что если не будет никакого переговорного формата, если Путин с Запада будет слушать только то, что говорить не о чем, а сначала выводите войска и будем говорить о возвращении Крыма, сначала прекращайте поддержку сепаратистов в полном объеме, а начнем разговор с возвращением Крыма, тогда Путин может ввести войска, например, миротворцев для защиты мирного населения или обломков малазийского боя.
Господин Белковский, вот на сегодняшний день, мы много говорили о противостоянии России с Западом, на сегодняшний день есть ли у Путина еще шансы помириться с Западом и, более того, стать вновь рукопожатным для мировой западной элиты?
Нет, таких шансов уже нет. Путин долгие годы стремился стать полноценным западным лидером, войти в клуб. В клуб он принят не был. И накопившееся за 14 лет раздражение этим обстоятельствам, а также постоянные подозрения, что Запад всячески пытается его унизить и подставить, и что, в частности, февральская революция нынешнего года на Украине тоже организована Соединенными Штатами с тем, чтобы отомстить Кремлю за успешную Сочинскую Олимпиаду, они, в общем, во многом и привели к нынешней ситуации. Но даже идя на аннексию Крыма, я думаю, Путин не собирался устраивать большую конфронтацию с Западом. Ведь и прежде его не вполне конвенциональные шаги легко сходили ему с рук. И сколько было разговоров о том, что дело ЮКОСа и гражданина Ходорковского приведут к неким санкциям против Путина, к его исключению из круга приемлемых лидеров для Запада лидеров, этого не случилось ни в одном глазу. Сколько было разговоров о том, что признание Абхазии и Южной Осетии тоже повлечет за собой болезненные последствия для официальной Москвы, и этого не случилось. Поэтому в данном случае Путин рассчитывал на достаточно мирный сценарий. Он считал, что аннексия Крыма не поразит самое сердце Соединенных Штатов Америки и Евросоюз, и он с ними в конечном счете договорится. Но этого не случилось, этого не произошло, потому что Путин перешел некую грань, которая называется война в Европе и пересмотр границ Европы.
А как могут быть пересмотрены эти границы еще в дальнейшем?
Ну, Путин их де-факто пересмотрел.
Путин их уже пересмотрел. А на этом процесс остановился, либо еще есть куда пересматривать?
Я думаю, что, поскольку Путин изначально не хотел идти слишком далеко, а хотел принудить Запад, и в первую очередь Соединенные Штаты и лично Барака Обаму, к переговорам о судьбе Украины, то он сейчас не хочет продолжать пересмотр границ. Никаких планов военного похода на Париж или хотя бы на Киев у него нет. Другое дело, зная психологию Путина, анализируя его политико-исторический опыт, мы знаем, что когда у него нет выхода, когда он остается в безвыходной ситуации, он может действовать весьма жестко и неконвенционально. И тогда, собственно, например, возможен ввод войск в Донецк и Луганск. Но, думаю, Путин реалистично представляет себе возможности российских вооруженных сил, и большой войны он тоже не хочет. К тому же экономические интересы всех друзей и родственников Путина, вообще российской элиты в целом, которая делегировала Путину права представлять ее интересы в самых разных вопросах, никуда не исчезли. И я бы не сказал, что Путин стал революционером, свергающим самого себя. Да, он уже не тот, что был в первые 14 лет правления, но все же есть и масса разнообразных уз, связующих его с Путиным версией 1.0, которая существовала до марта 2014 года.
Во всей это... Я бы хотела немножко перейти к Молдове, поскольку мы находимся все же здесь, в Кишиневе. Во всей этой конфигурации Россия, Запад, противостояние, Украина, Восток Украины, Молдова имеет какое-либо значение? Молдова, в которой в ноябре этого года состоятся выборы, которые многие считают неформальным референдумом по поводу того, какой курс все же выбирать. В случае, если проевропейцы сохранят за собой победу, мы будем двигаться дальше по направлению к Европе. В случае победы оппозиции нам обещан таможенный союз и полная смена нынешнего политического вектора. Молдова имеет значение во всей
Молдова,
этой конфигурации?
Молдова, я думаю, играет существенную роль, хотя в силу существования Приднестровья и проблем Приднестровья. Я здесь по-прежнему остаюсь сторонником собственного плана, обнародованного более 10 лет назад в Бухаресте, согласно которому Румыния и Молдова могли бы объединиться и предоставить Приднестровью независимость. Я думаю, что это, кстати, могло бы стать вообще ключом к разрешению украинского кризиса.
Сейчас очень многие в Кишиневе подскочили в тот момент, когда услышали об этом плане. Те, кто еще не знал о нем. Вы должны это иметь в виду. Вы же знаете, что большинство населения не поддерживает эту идею в Молдове. Либо не имеет никакого значения, что какого мнения придерживается большинство населения, и это будет решение будет приниматься не здесь.
Да, нет, естественно, мнение большинства населения всегда надо уважать, но в том и функция политика, чтобы донести точку зрения определенного толку до большинства населения, если политик сам в ней убежден. Если определенная критическая масса политиков в Румынии, Молдове, Евросоюзе, США, Украине будет считать, что этот план продуктивен, то он может быть реализован, независимо от того, что показывают социологические опросы прямо сегодня.
Но для этого должно существовать согласие как минимум двух мировых столиц, Вашингтона и Брюсселя, не говоря уже о Бухаресте и Кишиневе.
Ну, сначала должно существовать согласие Бухареста и Кишинева, а на следующем этапе Вашингтона и Брюсселя. Ну, и, кстати, Киев, от которого зависит тоже во многом жизнеспособность этой конструкции, хотя бы на логистическом уровне.
Ну, тогда пока не получается. Господин Белковский, и все же, Молдова вообще играет какую-либо существенную роль для России? Или никто абсолютно уже о Молдове не думает, ее списали, скажем так, отпустили с Богом в европейскую семью, и занимается сейчас делами гораздо более важными на востоке Украины?
Безусловно, Молдова не так важна для Москвы, как Украина, даже близко, но пока сохраняется, во-первых, проблема Приднестровья. И, во-вторых, пока существует Гагаузия, которая совсем недавно на референдуме голосовала за таможенный союз, естественно, Молдова не может быть безразличной Кремлю.
Референдум признан незаконным в Кишиневе, вы знаете. Да?
Ну, тем не менее, он состоялся, и Москва на него ориентируется в процессе политического планирования, поэтому здесь мы рассуждаем не о формальных, а о юридических категориях, под которые можно подвести все, что угодно. Мы говорим о политической составляющей процесса.
Но вы думаете, в условиях довольно щекотливого положения России в ситуации с Украиной они попробуют предпринять какие-то более активные действия здесь, в Приднестровье или в Гагаузе?
Сейчас это не приоритетный для Москвы вопрос, поскольку Москва очень сильно увязана на Украине. Однако все замороженные конфликты до 2014 года на постсоветском пространстве использовались Москвой не для того, чтобы пересмотреть постсоветские границы, а в качестве рычага влияния на те страны, территории которых захвачены этими замороженными конфликтами. То есть Нагорный Карабах был важен для Москвы как инструмент влияния на Армению и Азербайджан. Приднестровье и Гагаузия, ну, в первую очередь Приднестровье, естественно, поскольку Гагаузия не является формальным, не провозглашался никак независимым, как инструмент влияния на Молдову. Ментально-культурные противоречия между различными частями Украины для удержания Украины в орбите собственного влияния. Однако эта стратегия клонится к закату. Она находится в состоянии упадка, потому что многое, что случилось именно в этом году, в первую очередь аннексии Крыма, показало, что более Россия не может быть источником легитимности для постсоветских режимов ни в какой мере, и оттолкнула, в общем-то, постсоветский мир от Москвы. Уже поэтому можно говорить о том, что никакой, естественно, ни перской реинтеграционной стратегии здесь не существует.
Можно ли теперь говорить, что Евразийский союз, который так продвигает Владимир Путин, больше не просто нелегитимен, но не имеет никаких шансов на реализацию? И все те, кто...
Нет, он легитимен. Почему он нелегитимен? Он добровольно подписан к иностранным. Другое дело, что я не стал преувеличивать ресурсы этого нового образования. Перспектив для политической взаимной интеграции России, Белоруссии и Казахстана я не вижу. Напротив, на мой взгляд, и Минск, и Астана озабочены крымским прецедентом, равно как и событиями на востоке Украины. И поэтому хотели бы скорее дистанцироваться от Москвы в политическом плане и исключить любые посягательства кремлевской стороны на собственную территориальную целостность, которые теоретически и абстрактно не исключены. Что касается экономической основы Евразийского союза, то здесь, мне кажется, между странами больше противоречий, чем выгод. Поэтому перспективы союза кажутся мне весьма туманными, как, впрочем, они казались такими всегда. Здесь ничего нового, в принципе, не случилось, кроме одного, что крымские события плюс Донецкая и Луганская область, свои вооруженные конфликты там лишь ослабили перспективы этого союза, они усилили.
Ваш самый вероятный сценарий развития событий в регионе, я имею в виду Украину, Молдову, Россию, в ближайшей перспективе?
Очень многое зависит от целой совокупности случайных факторов, на которые мы никак не можем влиять. В частности, на то, какому давлению будет подвергаться лично Владимир Путин и какие импульсы будут рождаться в его мозгу для противодействия этому давлению. Понимаете, когда очень многое зависит от позиции всего лишь одного человека, это всегда создает массу элементов неопределенности. Любой конструкции даже устойчивой, а здесь мы видим весьма неустойчивую конструкцию. Однако я все же считаю, что Путин готов на определенных условиях к компромиссу. Нужны какие-то посредники, которые не были бы зависимы от, ни от одной из сторон нынешнего конфликта и достаточно авторитетны как для западных держав, так и для Российской Федерации в нынешнем виде. И нужны переговоры, которые позволили бы привести конфликт к умиротворению, на мой взгляд, к концу текущего года. Я считаю, что мир в декабре возможен. Но еще раз говорю, что по инерции, само собой, ничего не произойдет.
Какое будущее? Энергия
будет только нарастать. Нужна концепция и нужны усилия. А пока вот мы не видим ни концепции, ни тем более последовательных усилий по имплементации отсутствующей концепции.
Какое будущее ожидает Владимира Путина в случае, если он пойдет на компромисс с Западом, и в случае, если он не пойдет на этот компромисс?
Если он не пойдет на компромисс с Западом, то его могут взять определенные тактические успехи и стратегический провал, безусловно, поскольку государство Российской Федерации по своему генезису и модели существования есть очень зависимые от Запада. В этом смысле сравнивать Российскую Федерацию с Советским Союзом нельзя. Есть какие-то внешние атрибуты, которые свидетельствуют о сходстве, но Советский Союз строился весь на автарке, то есть на самообеспечении. И как только стало очевидно, что он не способен дальше воспроизводить модель автарки, а кроме того не способен поддерживать главное, что у него было, идеологию, он и рухнул. Россия изначально не ориентирована на автарки. Она часть так называемого цивилизованного мира. И все попытки апелляции к советскому прошлому могут носить пропагандистский, но не актуальный политический характер. В России нет ни ресурсов для воспроизводства советской модели, ни, главное, несущих конструкций, которые позволяли бы эту модель реализовывать. Не будем забывать, что Советский Союз был коллективистской идеократией, а Российская Федерация – это страна предельного индивидуализма и монетократии, то есть власти денег, и уже поэтому она зависима от страны, которая деньги печатает, то есть Соединенных Штатов Америки. Вот, поэтому тотальный конфликт невозможен. Он будет проигран России достаточно быстро. А в компромиссном варианте Путин может сохраниться в качестве легитимного лидера России на неопределенный срок. Однако, конечно, это уже будет совсем не тот Путин, каким Запад привык его воспринимать. Все-таки Путин, хотя Запад никогда не любил Путина, ну, за исключением его личных друзей, типа Сильвио Берлускони или Герхарда Шредера, но все-таки он воспринимал его как вполне конвенциональную величину. И я, кстати, считаю, что Запад не использовал даже половину своих возможностей для того, чтобы прижать в свое время Путина к любящей груди, и тем самым избежать конфликтов типа нынешнего Украины.
Но раз уже вы сами вспомнили...
Здесь не только Россия несет за это ответственность, но и недальновидность определенных западных политиков. Но в любом случае все, что произошло, будет вести к дальнейшей провинциализации России, трансформации ее в больного человека Европы. И ничего хорошего в этой стране не несет, и не несет это ничего хорошего Путину, ибо я по-прежнему убежден, что вовсе не изоляция и конфронтации были целями его политики на протяжении долгих лет.
И ничего хорошего это не несет ни нам, ни Украине, ни России. Поэтому все мы желаем вам, чтобы Россия осталась здоровым человеком в большой европейской семье.
Уже полностью здоровым она не может оставаться, она уже стала больным человеком.
Выздоравливающим. Да.
По известному анекдоту, да, можно пожелать России скорейшего выздоровления.
Да, дай бог, чтобы пациент был полуживым, а не полумертвым в большой европейской семье. Я благодарна вам за уделенное нам время.
Спасибо вам за
такое
пожелание. Всего доброго.
Итак, с нами на прямой связи из Москвы был политолог Станислав Белковский. Таким был мир на этой неделе. Как он будет развиваться дальше, вы узнаете, если будете оставаться на волнах радио Европа Либера. А мы увидимся с вами ровно через месяц. С вами была Наталья Мораль. Хорошего вам окончания лета.
Aici Radio Europa Libera.